Всем привет! Мы записываем этот выпуск сразу по итогам кубкового матча «Динамо» и «Спартака». «Динамовцы» после этого поражения могут сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, и их примеру последуем мы. Начнем разговор как раз о чемпионате России, а уже про Лигу чемпионов вам во второй части выпуска расскажет Денис Алхазов. Подписка на канал, лайк под выпуском и даже комментарий, пусть и гневный, абсолютно не возбраняется. Это «Футбольный клуб». Поехали! Вы наверняка помните великий диалог из фильма «ДМБ» про суслика, где один герой спрашивает другого: «Видишь суслика?» «Нет, и я не вижу, а он есть». Вот примерно так же этой весной, после победы «Зенита» над Краснодаром, мы смотрели в турнирную таблицу, как Гера Либерман и Пуля смотрели в поле, спрашивали друг друга о чемпионской гонке и получали совершенно разные ответы. Но вот за эту неделю, наконец, стало ясно. Суслик точно есть, и мы все его даже видим. Два поражения «Зенита» на неделе, сначала от «Рубина» дома, а потом уже от «Динамо» на выезде, возродили чемпионскую гонку, о которой, кажется, многие уже начали забывать. И в первую очередь это начали делать как раз в самом Санкт-Петербурге. «Зенит» был скучен и ленив против соперников, которых он явно превосходил в классе. И мы все думали, что в играх с равными «Зенит» обязательно включится и победит. Оказалось, что нет. В Питере настолько расслабились без конкуренции, настолько преисполнились своей гегемонией, что теперь это превратилось в некую форму зависимости. Вот всегда наступает такой момент, когда ты думаешь: ну если что, я обязательно соберусь, если что, я обязательно брошу вредную привычку. А вот сейчас настал момент, когда «Зениту» нужно включиться. И вот он вроде бы морально готов это сделать, а на поле ничего не получается. В обычной жизни, в случае с вредными привычками, пациента в крайнем случае может спасти рехаб. А вот что может спасти «Зенит», сейчас сложно сказать. Главное — поставить диагноз. И кажется, этот диагноз «Зениту» ставит сам главный тренер. Сергей Симак после игры с «Динамо» сказал, что очень трудно замотивировать тех людей, которые привыкли побеждать. И у кого-то наверняка могли возникнуть мысли, а осталась ли мотивация у самого Сергея Богдановича. Но вот буквально на днях появилась новость о принципиальной договоренности между клубом и Сергеем Симаком о продлении контракта аж до 2030 года. И вот сейчас, когда в «Зените» фактически встает вопрос ребром, либо назначить нового главного тренера, либо обновить состав, руководство клуба делает выбор в пользу первого варианта. Я вижу много скепсиса, потому что у многих сложилось впечатление, что Симак уже сам устал, но мне кажется, это решение может быть немного конформистским, но все-таки логичным. Сейчас объясню почему. Во-первых, и в самых главных, Сергей Симак в этом видит новый вызов, которого у него не было уже давным-давно. Сами посудите, в России тренировать кого-то еще ему просто неинтересно, 5 чемпионств подряд, что может быть еще лучше. Еврокубков нет и в ближайшее время, к сожалению, не предвидится. В серьезный зарубеж в ближайшее время тоже не позовут. А сборная России перестала быть по-настоящему серьезным вызовом с момента отстранения от международных турниров. Вот и остается искать внутренние вызовы там, где он прямо сейчас и находится. Во-вторых, сам Симак по сравнению со своими футболистами далеко не выглядит отрешенным от процесса. Вспомните, мы хвалили его за прекрасный матч-менеджмент в матче с Краснодаром. И таких примеров в течение сезона может набраться достаточно. То есть сам он в себе определенно чувствует некие силы продолжать. Ну и в-третьих, это абсолютно соответствует логике санкт-петербургского клуба, который в следующем году справит столетие. Менять главного тренера, который в клубе уже достаточно давно и хорошо знает специфику не только внутренней кухни, но и вообще всего чемпионата, может быть даже рискованнее, чем добрать ему необходимое усиление и избавиться уже от уставших друг от друга иностранцев. Ну и последнее. Продление Симака говорит об амбициях санкт-петербургского клуба, который уже давно мнит себя великим, но сейчас хочет, чтобы это величие осела и в головах остальных. А чего не хватает? Не хватает, конечно, великого тренера. Потому что Садырин и Морозов были достаточно давно, и нынешнее поколение про них не очень-то и помнит, а у других клубов примеры прямо вот перед лицом. У «Спартака» это Олег Романцев, у «Локомотива» Юрий Семин, а у «ЦСКА» Валерий Газаев. Вот и у «Зенита» теперь появился русский Фергюсон, который будет строить новую великую команду. И это ничего, что Романцев пошумел со «Спартаком» в Еврокубках, как и Юрий Семин с «Локомотивом», а «ЦСКА» вообще выиграл европейский турнир. У Сергея Симака остается 2 четвертых места в Лиге чемпионов и большие-большие амбиции. Ничего, форма, конечно, важнее, чем содержание. И вот немотивированный «Зенит» на выезде проигрывает московскому «Динамо». Мало того, что проигрывает, он даже не смог забить команде Марсело Личке. Сами вдумайтесь, как такое вообще возможно. Ну а «Динамо» в этом матче многих удивило. Сыграло чересчур дисциплинированно и само на себя было не похоже. Константин Тюкавин продолжил сиять, и если, по мнению Николая Ларина, Глушенков – это футболист уровня Барселоны, то Тюкавин – вообще футболист уровня Манчестер-Сити. И вот от «Зенита» до «Динамо» остается всего-навсего 3 очка. И это при том, что у «Динамо» теперь нет Кубка России, календарь до конца сезона чуть ли не проще, чем у «Зенита», а «Зениту» играть трижды с ЦСКА, а в этом сезоне питерцы играют с московскими командами чересчур плохо. И это еще одно подтверждение того, что «Зенит» утонул в своей гегемонии. Потому что матчи против московских команд – это всегда особенный триггер для «Зенита». А в этом сезоне даже они его особенно-то и не возбуждают. Поражением «Зенита» мог и должен был воспользоваться «Краснодар», который играл на следующий день в Самаре. Но этот матч получился со всех сторон провальным. Ни результата, ни веселья, которого так ждал Галицкий. Сухие 0-0. И сразу после игры появились яркие симптомы того, что в Краснодаре сильно запутались. Во-первых, это крупные планы футболистов, которые совсем не выглядели как люди, которые только что упустили свой главный шанс. Ну а во-вторых, это заявление главного тренера Мурада Мусаева сразу после матча, который говорит о качестве игры, всячески открещивается от результата и чемпионской гонки, но буквально в следующем предложении заявляет о 4 финалах. Ну как же так, Мурат Олегович, ведь финал – это, возможно, единственный матч, где результат всегда важнее качества игры. И вот сравнивая с тем, что было при Ивиче, хоть это и не нравилось Сергею Галицкому, там все было понятно, и в первую очередь футболистам. А сейчас полный когнитивный диссонанс и постоянные противоречия. И вот «Зенит» платит за собственное раздолбайство, лень и пофигизм, но принять эту плату некому. Где та молодая шпана, которая сотрет нас с лица земли? Ее нет. Как и нет уверенности ни в одной команде из топ-3, поэтому сумасшедший вариант, при котором у 8 команд будет по 50 очков и чемпионом станет московский «Спартак», выглядит как идеальный финал этого совершенно абсурдного сезона. В этом проблемном и турбулентном сезоне «Спартак» все еще претендует на титул. Команда вышла в финал пути регионов. А Слишкович зарабатывает очки не только в таблице и приближает «Спартак» к тройке, а может быть и к чемпионству, но и зарабатывает очки собственной репутации. Причем как у аудитории, так и у футболистов. И даже чудовищный календарь, который мог помешать Слишковичу, пошел ему на пользу. Сами посудите, «Спартак» мог сыграть против сильных соперников более сдержанно, прагматично, от печки, дождаться их ошибок и воспользоваться ими. И так и получилось, что в матчах с Ростовом, что с «Локомотивом», что в кубке с «Динамо» голы были забиты примерно вот по этой схеме. А в играх, где соперник совсем не ошибался, мы увидели скучные 0-0. Так было что с «Зенитом», что с ЦСКА. Уверен, что у «Спартака» будут проблемы с соперниками ниже классом, там, где нужно будет играть от себя и вскрывать оборону. Кроме того, «Спартак» еще по ходу матча при Слишковиче не отыгрывался. Это тоже важный показатель команды. Так что все испытания у краснобелых еще впереди, и заявление спортивного директора Томаша Амарала сразу после игры с «Динамо» о том, что Слишкович входит в список кандидатов на пост главного тренера, это скорее игра на публику. Публику, которая явно симпатизирует Владимиру Слишковичу. Но этот задел уверенности и легкости, который «Спартак» получил прямо сейчас, будет очень кстати в конце чемпионата и в финальных матчах Кубка России. ЦСКА же продолжает страдать. Гол Кирилла Глебова, конечно же, был фантомным, а вот боль армейцев совершенно реальная, потому что «Балтика» забила им раз, два, три. А впереди у ЦСКА еще и раз, два, три матча с «Зенитом», из которых два в Кубке России. Кажется, последней надежде Владимира Федотова в этом сезоне. Я надеюсь, что за эту шутку на нас никто не обидится, а то очередь в комитет по этике уже чересчур большая. Единственная радость за Аббоса Файзулаева и сборную Узбекистана, которая впервые в своей истории вышла на Олимпиаду. Я просто напомню, с горечью, безусловно, что наша сборная, сборная России, была на Олимпийских играх ровно 0 раз. Поэтому весь Узбекистан с большим историческим достижением. Внизу таблицы продолжается заруба, и на неделе сразу два клуба поменяли своих тренеров. Первым отдыхать отправился Сергей Ташуев из «Факела», причем Сергей Абуизидович мог тут же возглавить «Пари НН». Но, как любой адекватный человек на майских, решил вместо работы пожарить шашлыки. Кстати, а чем известен Сергей Ташуев? А вообще-то это тренер, который не провел ни одного полного сезона в российской премьер-лиге. Поэтому любому клубу, который в эти майские дни захочет пригласить Сергея Абуизидовича, нужно помнить главное шашлычное правило – не передержать ни мяса на огне, ни Сергея Ташуева в клубе. Следом за Сергеем Ташуевым работы лишился и Сергей Юран. Что тут скажешь? Обычно, когда клубы второй восьмерки РПЛ увольняют тренеров, они сразу же включают студию Матч ТВ в поиске подходящих кандидатов. Но вообще-то долг платежом красен. И вот уже Пари НН подготовил для Матч ТВ отличного эксперта. Ведь все мы хорошо знаем, что в последние недели Сергей Николаевич Юран только и делал, что анализировал игры и готовился к соперникам. Правда, есть одно «но». В студии Матч ТВ придется разговаривать, причем желательно без мата. Ну а игру Пари НН написать лучше, чем это сделал Игорь Корнеев, у меня все равно не получится. Тем более, что я, как Ику Тетеладзе, на 10-й минуте этого выпуска уже устал. Поэтому, с вашего позволения, я передам слово Денису Алхазову, который расскажет вам о европейских событиях и, главным образом, конечно, о Лиге Чемпионов.
Итак, Лига Чемпионов. Жадно припадаем к ней, как бутылки. Бутылки воды в эти жаркие майские дни. У нас осталось 3 матча, 2 ответных полуфинала и финал. И, как водится, ничего не ясно после первых игр. Мы эту фразу повторяем весь розыгрыш. Повторяем с улыбкой, и остается в очередной раз порадоваться, что правило гостевого гола уже давно не с нами. Впрочем, я бы это правило вводил на Вестфален-стадион, потому что желтая стена действительно пугает. Бавария играет ничью в Мюнхене, 2-2 с мадридским Реалом. Реал снова виртуозно переключает режимы с магловского на волшебный, с волшебного на магловский. Умеренно их чередует. А вот Бавария прибегла к полумерам. К полупрессингу, к полупозиционке, к полумоментам, к полупяткам. Полуприседу, в общем. И особенно это было заметно в момент грандиознейшей передачи Тони Кросса. Есть видео, по-моему, снятое с трибун. Тони Кросс досматривает эпизод, как забивает Винисиус, радуется общему и своему успеху. А рядом все это время Томас Мюллер. И Томас Мюллер весь эпизод орал. Орал на своих, потому что Бавария не добежала, Бавария не допрессинговала. И мы в очередной раз приходим к мысли, что не доделывать что-то, тяп-ляп исполнять, как курица лапой, по марке в прописях делать в матчах с мадридским Реалом непозволительно. Дискуссии после матча посвящены в основном гениальной игре Тони Кросса, отчасти гениальной игре Томаса Мюллера, тактическим нюансам что Анчелотти, что Тухеля и Ким Минже. Вы слышали, что сказал Тухель после игры? Видите ли, виноват кореец. Ну, виноват. Сыграл недостаточно плотно и агрессивно. А у меня вот такой вопрос. А Тухель от него чего хотел? Ким Минже чуть ли не рукой в трусы залезал Винисиусу, преследуя его по всему полю. Действительно плотно, агрессивно. И этот план дал сбой. И, естественно, он даст сбой. Извините меня, Винисиус и Родриго, два бразильца, лет с 3, наверное, обращаются с мячом, и свое обращение с мячом, игру в футбол посвящают одному. Как унизить, обыграть, обойти соперника. Это бразильская жога бонита, закаленная на песке, гальке, на стекле, на шприцах фавел. Ну или не фавел, а чего-то чуть более благоустроенного. И вот у Ким Минже задача сдержать такого игрока. Тухель потом его обвиняет, что Ким Минже пошел на лютый риск. А мы, в общем-то, знаем, что Тухель дотошнейший перфекционист и, в общем, зануда. Он за ручку старается своих футболистов водить. И вот получается, значит, фланги он хитро как-то передвинул, в центре поля всем что-то нашептал на ухо, Кимиху особое задание, а Ким Минже и Дайер, парни, давайте, вы справитесь, вы крутые, разберетесь. Смотрите там по ситуации, ладно? Я в это, если честно, поверить не могу. А вы можете, что Тухель после матча публично припечатывает своего игрока за неоправданную импровизацию, да еще где? В центре обороны. Все это пахнет какой-то гнилой отмазкой, и тем самым Тухель, наверное, демонстрирует свое безразличие, абсолютное безразличие к Баварии и судьбе игроков Баварии, к их развитию. Ким Минже отчасти провальный трансфер. Ким Минже так и не стал основным в этом сезоне. Может быть, Тухель знает, что починит голландский трактор Де Лихта к следующей игре. Ну, знаете, Винисиус и Родриго вокруг тяжеловесного Де Лихта будут крутить хороводы. И на фоне Тухеля в очередной раз сияет, живописно сияет, добротой, теплом и заботой Карло Анчелотти. Он никогда бы такого своему игроку не сказал. Он бы эту задачу решал заранее. Но вот Джуд Беллингем. Растворился парень на поле. Заменили его небывало для Джуда рано. И выяснилось, что Джуд Беллингем на неделе практически не тренировался. Просто Карло Анчелотти наверняка подошел перед матчем, сказал: «Друг мой, ну пару рывочков, давай, попотей, еще немножко, это полуфинал Лиги Чемпионов. Я за тебя, всей душой за тебя». Этот матч мы стримили на канале Уткин Лайв, подписывайтесь, стримы никуда не денутся до конца сезона. И нашим гостем был Эльвин Керимов, большой специалист по немецкому футболу, и, наверное, по такому результату душа его поет.
Я думаю, что можно говорить о том, что первый матч получился очень интересным и, наверное, не таким открытым, каким могли ждать. Хотя это первая игра, с другой стороны, стратегически никто еще ничего не потерял. Перед матчем первая мысль, которая возникла, когда появились составы, было понятно, что не будет Де Лихта, и в старте у Баварии выйдет Ким Мин Дже. Было понятно, что это слабое место Баварии, потому что в паре с Дайером он не играл. И, в общем, во втором круге Ким Мин Дже запасной игрок, и ему в этой роли резервиста некомфортно. И в итоге фактор Ким Мин Дже сыграл отрицательно для Баварии, потому что его две результативные ошибки привели к сначала пропущенному голу, когда он выдернулся за Венисиусом, и потом к пенальти, который он привез, фалив на Родриго. Но здесь прежде всего, наверное, надо говорить о гениальности Венисиуса. Даже не о том, что он забил классный гол, открывшись и увидев, что Ким Мин Дже за ним выдернулся и что освободил зону, а то, как он заработал пенальти, то, как он мяч сохранил под давлением, то, как он дошел до чужой штрафной и выполнил эту передачу на Родриго. Венисиус стал главным героем этого матча. Если говорить в целом об игре, то первый тайм, первые 15-20 минут Бавария была прекрасна. Бавария создавала моменты, то есть у нее было преимущество по владению, это владение было не стерильным. Бавария обостряла, Бавария носила удары, да, самое опасное было Сане, когда спас свою команду Лудин. Потом Реал, немножко адаптировавшись, не пропустив быстрый гол, лучше стал держать мяч, и вторую половину тайма Реал уже провел увереннее, не допускал момента у своих ворот. И контролировал соперника в такой игре, которая проходила без моментов. Реал может контролировать игру и соперников в абсолютно разных режимах. В открытой игре, в хаосе, в закрытой игре. Так что Реалу было комфортно. Второй тайм и выход Герейру в опорную зону вместо Горецки. Смелый ход Тухеля. Я думаю, потому что Герейру прежде всего ценится своими качествами в созидании. Бавария старалась играть с мячом, но в какие-то моменты откатывалась назад, особо не прессинговала, то есть прессинг был, но отрезками что у Баварии, что у Реала, так чтобы кто-то пытался лишать соперника пространства, играя агрессивно, большими отрезками такого не было. И из ничего создает гол Сане, сам его придумывает, и на этом же отрезке сразу после гола зарабатывает пенальти Мусиала, пожалуй, два лучших игрока Баварии в этом матче, повлиявшие на результат, сделавшие два гола, Кейн пенальти реализовал, и после этого, казалось, тоже ничего не предвещало, Реал старался играть смелее, больше старался держать мяч, но создал момент Модрич, вышедший на замену крутой передачей, и Венисиус не забил, а потом это гениальное решение Венисиуса. В целом, я думаю, что игра равная, отрезки хорошие как у одной команды, так и у другой, голов, наверное, было больше даже, чем созданных голевых моментов, и все ответы мы получим уже на Бернабеу, но счет 2-2, я думаю, делает фаворитом Реал, потому что дома перед своими болельщиками и при таком счете, я думаю, что Реал разберется, скорее всего, и мне кажется, что даже в основное время, потому что там Реал сможет сыграть с большим давлением, и мне кажется, там Реалу будет комфортнее создавать моменты, в том числе на пространстве. Сегодня, на самом деле, немного таких эпизодов мы видели, и даже при таком сценарии, может быть, сложным для обеих команд, кстати говоря, Реал находил эти возможности и не так много моментов допустил у своих ворот. То есть игра получилась очень-очень сложной для обеих команд. Я думаю, что это был очень качественный футбол, и результатом больше должен быть доволен Карло Анчелотти.
Галатасарай еще не выиграл, но ждем, болеем вместе с Эльвином. И поздравляем Бундеслигу и всех ее фанатов с пятой путевкой в Лигу чемпионов на следующий сезон. За это нужно благодарить Боруссию. Она закинула вот этот штрафной, набрала очко и обыграла Пари Сен-Жермен в первом матче. Я понимаю, это полуфинал Лиги чемпионов, смотрится абсолютно все, смотрится жадно. Но как будто этот матч был такой простенькой, незатейливой борьбой добра со злом. Боруссия Дортмунд последний раз была в полуфинале 11 лет назад, при Клоппе. И проанализируйте свои чувства к этому клубу. Народная такая команда получилась, объединяющая всю Европу, все страны, самые разные уголки. До сих пор болеется. А как не болеть? когда сигнал Идуна Парк, Вестфаленштадион, такой. А с другой стороны, сгусток капиталистического зла, вот вся эта катарско-дубайская денежная тусовка, которая вот не соль так насыпает, а купюры. Такие футбольные патриаршие пруды в пятницу вечером. Ну их нафиг. И по сути, так-то у Шлоттербека передача получилась не хуже, чем у Тони Кросса. И как Фулькрук ее поймал, а потом как он мяч штрафной ловил. Я об этом футболисте мало что знаю, я думаю, вы тоже. Только знаю, что его фамилия переводится как «наполни кувшин». Полная чаша, так сказать. И он ее пьет до дна. 31 год человеку, впервые в Лиге чемпионов. Ну, он раскрепощен, он кайфует. У него получается то, что до этого не получалось. Прочеканить мяч штрафной и выдать партнеру. В бременских музыкантах Фулькрук был бы, я не знаю кем, мышкой-полевкой, играющей на маленьком бубне, не попадающей в кадр. И вот Фулькрук, Райерсон, Шлоттербек, Кобель. Кобель, кстати, был в бременских музыкантах, как помните. Они сдерживают натиск парижского рыцарства. Людей в дорогущих доспехах, при этом не представляющих, как их носить и для чего использовать. Вот почему-то ПСЖ страшно зажат в этом матче. Денег уйма, таланта куча, и тренер очень даже неплох. Но вот ноги дрожат. Где Мбаппе? Последний раз мы его увидели, кажется, в стране басков против Реала Сосьедад. Вот почему пропадает этот игрок? Игрок, способный обвести любого, убежать от любого, прорваться, потолкаться корпусом, выпрыгнуть с левой, с правой, пробить. В общем, способный на все, и поэтому он, судя по всему, летом перейдет в мадридский Реал. С ним вообще тренеры говорят? Ему претензии предъявляют? Напомню, Мбаппе – это игрок, человек, которому звонил президент Франции. Может, президент Франции должен перед матчами ему звонить? Вот перед каждым в Лиге чемпионов. Наверное, Макрону сейчас не до этого. Вот хочется сравнить Мбаппе и Винисиуса после этих двух матчей. Все-таки, наверное, Мбаппе одареннее. И физически в том числе. И за золотой мяч будет Винисиуса немного обходить в будущем. И один свой дар включает вовремя, а другой не вовремя выключает. Почему так? Ну, наверное, Мбаппе засиделся. Мы это понимаем. Засиделся в Париже. Есть такая важная штука – амбиция. Она может человека развратить, а может возвысить. И Мбаппе от амбиций отказывался уже много лет подряд. И вот сейчас, глядя на его лицо, ехидно усмехающееся после матча, кажется, что он наконец-то определился, куда ему надо. Все от чего-то устают, в конце концов. От работы, от бега, опять же, от жирающих, сжигающих тебя амбиций. От отношений в том числе устают. И на выходных был показательный случай. Немножко отмотаемся. Юрген Клопп выпускает на замену Мо Салаха. И Салах не подает руки Клоппу. И происходит между ними перепалка на повышенных тонах. Клопп, стиснув зубы, сдерживает эмоции. Салах вопит, как подсказал там Майкл Антонио. Я получу красную карточку, я сейчас удалюсь. Ну, то есть истерика у него. Клопп нам посреди сезона признался, что он устал. И он почти дотла уже выгорел. Но как же в этом тяжело порой признаться футболистам. Вот так вот открыто, честно, искренне, широченной улыбкой, добродушной. Очень тяжело. Беллингем вот не признается. Салах не признавался. Накопилось, взорвалось. И, наверное, больше всего устает зритель, особенно преданный. Поэтому я постепенно прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ответные матчи Лиги чемпионов через неделю. Поговорим. Это был футбольный клуб. Играйте в футбол.